Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского.
Но что в них понравилось сразу нам, хотя мы не знали абсолютно, я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали, их общительность, их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря.
64 года назад, за неделю до окончания в мае 45-го боев Второй мировой, в Германии, на Эльбе, встретились солдаты армии победительниц, советской и американской. 14 лет назад, в год 50-летия Победы, мы собрали их воспоминания об этом незабываемом событии. Сегодня вы услышите голоса участников этой исторической встречи на Эльбе, но прежде о другом. В канун нынешнего 1 мая, легализованного в советское время как праздник международной солидарности трудящихся всех стран, меня заинтересовала трансформация этого понятия и связанных с ним акций в сознании россиян. Некоторые бывшие советские граждане еще помнят, как слоган «Пролетарская солидарность» в названии 1 мая заменен был на «Солидарность трудящихся», как потеснила эту самую солидарность потом тройчатка «Мир, труд, май». Это произошло не без влияния скомпрометировавшей себя в глазах населения советской интернациональной помощи всему миру, от Кубы и Анголы до Венгрии, Чехословакии и Афганистана. В постсоветскую пору 1 мая превратился в праздник дачников и огородников. Всех, кто просто желает отдохнуть от того самого труда, который был начертан на первомайских знаменах. А взамен интернациональной солидарности, недовольная понаехавшими движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, организует первомайский русский марш труда. Так что же теперь с международной солидарностью трудящихся? Первой, кому я задал этот вопрос, была представительница этих самых трудящихся, работающая в московском подразделении американского фонда «Карнеги» за международный мир, печатающаяся в «Вашингтон-Пост», российская гражданка, политолог Мария Липман.
Ну, поскольку 1 мая – это праздник международной солидарности трудящихся, то можно, наверное, говорить о том, что он стал анахронизмом даже раньше, чем другие советские праздники. Потому что, в сущности, национализмом Сталин начал заканчивать еще тогда, когда разделался с Коминтерном, а заодно и со всеми его членами. И началась борьба с космополитизмом. Так что уже на этом фоне, на самом деле, представление о том, что мы празднуем международную солидарность трудящихся, звучало бы странно, если бы кто-то вдумывался. Но, разумеется, никто не вдумывался, потому что при советской власти у нас была магия слов, и они не членились на отдельные значения. Это была такая идеологема. Чтобы как-то лишних все-таки ассоциаций не возникало, если кому-то захочется задуматься, то вместо этой международной солидарности стали как-то потихоньку подсовывать «Мир, труд, май». Да, три слова, которым символизировались майские праздники, которые несли на транспарантах люди на демонстрации. И тоже, опять-таки, не слишком вдумались. Ну, май он, конечно, май. Насчет того, что Советский Союз – это мирное государство, это тоже была идеологема, в которую вдумываться не полагалось, хоть война в Афганистане, хоть что. Ну и труд тоже, естественно, из тех лозунгов, которые предлагались. А граждане себе при этом говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Так что это как раз из тех вещей, которые почти иероглиф. Вот такие слова мы их знали, даже повторяли, когда надо было.
Ну а сегодня?
Собственно, насчет сегодняшнего дня вообще большие сомнения, потому что сомнения относительно того, что люди вкладывают в смысл праздника 1 мая. Вот буквально днями Центр Левада в Москве вывесил результаты опроса. Большинство таки отвечает, что это праздник весны и труда, как он, кажется, называется сегодня. И куда меньшая часть, что это день международной солидарности, кого бы то ни было. Я думаю, что каждый узнает свою идеологему. Кто постарше, вспоминает, что да, кажется, была такая международная солидарность, и ставит галочку там. А кто помоложе, действительно вспоминает, что это день весны и труда. Но по существу, конечно, как, собственно, люди и говорят, когда им задают осмысленный вопрос, что вы будете делать 1 мая, то, конечно, люди радуются тому, что у них дополнительные выходные, и тому, что они приходятся на теплое время. И можно поехать на дачу, и можно устроить пикник, и можно приятно провести время, и, конечно, выпить. Потому что без этого ни один праздник у советского и российского человека не обходится.
Так считает политолог Мария Липман. Чтобы конкретизировать и как-то приземлить ее политологические построения, я позвонил на родину деятеля, канонизировавшего в России государственное празднование Дня международной пролетарской солидарности, в Ульяновск, моему тамошнему коллеге Сергею Гогину.
Для советских людей участие в первомайской демонстрации было обязательным. Впрочем, в этом ритуале было что-то привлекательное, да и сама природа, казалось, поощряла людей. Я не припомню скверной погоды на 1 мая. Отсюда ассоциация с чем-то светлым и радостным. Это работало на идею единства, пусть даже с мифическим зарубежным пролетариатом, который все никак не хотел свергать национальную буржуазию. Для молодых первомайская демонстрация, как я сейчас понимаю, была законным способом выброса гормонов. Диктор с трибуны поставленным голосом пропевал «Да здравствует советское студенчество!» И мы во всю глотку орали «Ура!». Молодой житель Ульяновска Александр Рябушко сегодня продолжает искать свое место в колонии демонстрантов с идейной точки зрения.
В силу своего возраста я не застал первомайские демонстрации советского периода. Тем не менее, каждое 1 мая я хожу на эти демонстрации не потому, что это дань какой-то советской истории. Я хожу потому, что это праздник, день солидарности трудящихся, без каких-то там идеологических подтекстов. Это день, когда можно отметить весну. 1 мая, как правило, всегда ярко светит солнце. Это настраивает на позитивный лад и позволяет потом с большим рвением относиться к своей работе, с большим уважением к людям, которые действительно работают, стоят у станка, варят что-то, строят.
А если солнца не будет, ты не пойдешь на праздник?
Если дождь будет, тогда, наверное, все-таки не пойду, поберегу свое здоровье.
Если для Александра Рябушко солидарность с трудящимися зависит от погоды, то для коммунистов это по-прежнему чувство всепогодное. По утверждению руководителя областной организации КПРФ Александра Кругликова, содержание праздника 1 мая не изменилось с позапрошлого века.
1 мая был учрежден решением Конгресса Второго Интернационала в связи с событиями в Чикаго в 1891 году. С расстрелом, рабочие демонстрации, люди вышли и боролись за 8-часовой рабочий день, их расстреляли. Расстрелял тот режим, который господствовал в Соединенных Штатах Америки. Природа этого режима не изменилась не только в Соединенных Штатах Америки, но и в странах капитала в целом. Мы сегодня живем в условиях кризиса, когда людей выбрасывают за ворота предприятий, не платят заработную плату, либо сокращают доходы населения и при этом раздевают через тарифы цены.
В этом году 1 мая, очевидно, пройдет под знаком мирового экономического кризиса. Из тех, с кем удалось побеседовать, про идею интернациональной солидарности никто не вспомнил. Зато о кризисе говорили почти все мои респонденты, в том числе и секретарь политсовета Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Тихонов.
Мы сегодня, с одной стороны, должны человека защитить от последствий этого кризиса, от влияния этого кризиса. Россия в очень серьезном положении, поэтому только объединение всех здоровых сил, позитивно конструктивных сил, сможет эту задачу выполнить. И демонстрация, и вообще праздничные мероприятия 1 мая как раз самый, на мой взгляд, оптимальный повод вот это продемонстрировать.
«Единая Россия» уже не первый год организует и направляет первомайские колонны, возглавляя поход в защиту прав трудящихся. Но от кого единороссы призывают защищать эти права? Да от самих себя, отвечает коммунист Александр Кругликов.
Знамя вырывать нечего. Они могут решать эти вопросы совершенно железно сегодня. За что им бороться? Вся власть находится у них в руках, и они проводят этот курс, который обернулся этим кризисом. Его не надуло с Запада, хотя нас уверяют, что американцы в этом виноваты. Он рожден тем курсом, который проводится в России на протяжении 2 десятилетий.
В Ульяновске 1 мая пройдет 2 демонстрации – официальная и альтернативная. Левые силы предпочли не смешиваться с партией власти и примкнувшими к ней профсоюзами.
Проведение 2 демонстраций, 2 митингов в один день по поводу одного события – свидетельство того, что общество расколото. И расколото не по вине оппозиции. Оно расколото по вине правительства, правящего режима, который проводит этот курс. И самое удивительное, профсоюзы проснулись, они спали на протяжении довольно длительного периода времени, и голос их не раздавалось. С момента начала кризиса. Сегодня они встроились в фарватер «Единой России».
Профсоюзы как были, так и остаются приводным ремнем партии. Только правящая партия теперь другая. Председатель Ульяновского обкома профсоюза работников культуры Нина Писарева с такой трактовкой не согласна.
Это всегда был профсоюзный праздник, праздник трудового человека. И пойдем мы под девизом в этом году «За достойную зарплату, труд и достойную жизнь». Но и одновременно мы выскажем свои претензии в адрес правительства нашей страны, потому что бесконечное повышение цен, ну, всему есть предел.
Итак, мы делаем вид, что протестуем, но явка при этом обязательна. Лидер ульяновских единороссов Игорь Тихонов объясняет необходимость явки на демонстрацию моральными категориями.
У нас нет никаких санкций. Когда мы говорим «должны», мы говорим в первую очередь о моральном партийном долге. Мы говорим о том, что если человек разделяет те идеи, о которых я сейчас говорю, то он должен продемонстрировать своим присутствием поддержку этих идей. Потому что даже те, кто пойдет в демонстрацию, это тоже люди работающие. Поэтому должны скорее моральный долг.
Актриса Ульяновского областного драмтеатра Ирина Янко ничего демонстрировать не собирается, потому что не приемлет ситуацию толпы.
Я не люблю большие скопления людей. Меня это раздражает, а не радует. Я люблю простую человеческую атмосферу, когда сидят несколько человек в доме, о чем-то разговаривают, поют. Вот это понятно. А когда идет колонна, как-то это все выглядит так туповато. И вообще толпа – это толпа. Это всегда опасно. Я никогда не знаю, что ждать от толпы.
В данном случае толпа объединена хорошей идеей защиты трудовых прав.
Ну как их можно защитить, трудовые права, если ходить и выкрикивать лозунги? Я в это, честно говоря, ну не верю. Я такой практики даже не знаю. Все идет так, как идет. Если мы будем только кричать «долой» или там еще что-нибудь, давайте мы все на баррикады, ну так уже все проходило, эта история. Надо жить, трудиться, честно. Больше ничего.
Дирижер Ульяновского симфонического оркестра Вячеслав Губанов напоминает, что по народным поверьям древних германцев 1 мая на горе Броккен в Германии происходит великий шабаш ведьм – Вальпургиева ночь.
То есть ночь, которая предшествует Дню Святой Вальпургии, традиционно со Средневековья считается днем нечистой силы. Когда они собираются там на горе, в русском варианте это Лысая гора, разгул нечистой силы. Но это не мое личное отношение к празднику, это, в общем-то, исторически сложившееся отношение к этому дню. Но мне кажется, что, в общем-то, там нигилисты, борцы за освобождение человечества непонятно от чего, в общем-то, это трансцендентальный смысл какой-то, в общем-то, имели.
Для многих ульяновцев 1 май давно превратился в праздник первой борозды на дачных участках. Единоросс Игорь Тихонов считает, что это нормально.
Еще с советских времен в России сформировался целый экономический сектор, который называется приусадебные участки. И в России, слава богу, эти традиции, они, наверное, там веками выросли, да? Люди всегда в тяжелое время спасаются на земле. Это еще в советские времена. То, что 1 мая в какой-то степени праздник профсоюза садоводов, и то, что не все люди 1 мая выходят на демонстрации, а многие демонстрируют свои личные семейные антикризисные меры на садовых участках, я обеими руками поддерживаю.
Разное понимание первомайского праздника заместитель директора по научной работе Ленинского мемориала Валерий Перфилов объясняет тем, что само общество больше не является единым.
Эти праздники, они давали раньше некое чувство единения. Общество было в целом более-менее однородным. И сегодня, когда разные у всех интересы, возможности, как-то в этих условиях демонстрировать свою сплоченность, не очень появляется такое желание. 1 мая, оно зависит от того, как будет складываться ситуация в обществе. Если все будет идти замечательно, то и наш праздник будет такой замечательный, весенний, теплый, хороший, организованный. Если жизнь будет другая несколько, то, естественно, праздник будет приобретать постепенно другой характер.
Таким образом, в умах людей сегодня царит замешательство по поводу содержания 1 мая. То ли это праздник весны, набухающих почек и яркого солнышка, праздник, лишенный идеологической нагрузки, то ли это все-таки день труда и защиты трудовых прав. Возможно, текущее толкование будет зависеть, опять же, от мировых цен на нефть и курса доллара к рублю.
Ну а сейчас о памяти, которая не должна зависеть от курса доллара к рублю. Хотя чего уж греха таить, сколько раз уже она впадала в эту унизительную зависимость от меняющихся политических курсов. Я говорю о союзнической встрече советских и американских солдат на Эльбе в конце апреля победного 45-го года. В апреле 95-го мне довелось объединить рассказы некоторых из них. Альфреда Аронсона, Алексея Баранова, Игоря Белоусовича, Эдгара Парсонса, Григория Прокопьева и Билла Робертсона в передаче, посвященной полувековому юбилею Победы. Сейчас вы услышите фрагменты интервью этих героев. Первый – бывший американский лейтенант Уильям Билл Робертсон. В конце апреля 45-го фото Билла, обнимающегося с советским лейтенантом Александром Сильвашко, обошло газеты всех стран.
Our little group arriving there spoke no Russian, and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского. Мы не могли объясниться примерно полчаса, пока не подоспел русский майор, говоривший по-английски.
There was a culmination of the anticipation and the excitement. There was exuberance.
Это была кульминация после долгого ожидания и волнений. Мы ликовали, радовались, торжествовали. Нас охватило чувство триумфа. Провозглашались тосты в честь друг друга, в честь руководителей наших государств, наших армий. Мы хлопали друг друга по спинам, обнимались, жали друг другу руки, обменивались сувенирами. И все мы понимали, что наша встреча имеет знаменательный смысл и означает конец нацистского вермахта, который теперь был разрезан надвое. Мы радовались, что дожили до победы, и чувствовали, что ждать мира осталось совсем недолго.
А вот что в 95-м вспоминал о встреченных на Эльбе американцах бывший командир красноармейского взвода связи Алексей Михайлович Баранов.
Они, по-моему, пахли совершенно по-другому. Они не похожи были на нашего солдата. Ну, я не знаю, с какой точки зрения, если с точки зрения смотреть, предположим, они были более холеные такие, что ли, не то, что мы, собственно говоря. Они были более, я не знаю, как выразиться, приличнее или, так сказать, лучше одетые, чем мы, собственно говоря, так? Но что мне понравилось сразу нам, этого мы не знали абсолютно. Я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали. Их общительность. Их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря. Они запросто, даже когда уже встретились, вот солдаты переправились, потом, когда их командир вот этот Кацуба переправился, у них как-то между вот офицерским составом и солдатами как-то более не натянутые, что ли, простые отношения.
Альфред Аронсон в апреле 45-го был старшим сержантом 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии и находился в составе той самой разведывательной группы под командованием упомянутого Барановым старлея Альфреда Коцебу по кличке Бак, которая первая вступила в контакт с солдатами 58-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта.
You know, I was very surprised at the unit because they had what I considered very antiquated.
Меня удивила военная техника русского передового отряда, с которым мы встретились. На мой взгляд, она была сильно устарелой. Орудия на конной тяге, много было кавалеристов, тогда как наши части передвигались на джипах. А те несколько машин, которые мы увидели, были реквизированы у немцев.
А еще Аронсона, да и других американских солдат, впечатлило количество женщин в военной форме.
The mess sergeant was a woman. He was responsible for preparing the meals, and there were other women that were.
Походной кухне, на которой готовили пищу, распоряжалась женщина. Было и много других женщин в военной форме. В американской армии во время войны тоже служили женщины, ВЭК, в женском вспомогательном корпусе. Но чтобы женщины находились на передовой, это было совершенно необычно.
И русские, и американцы, участники встречи на Эльбе, вспоминали, что поначалу общению, конечно, мешало незнание языка партнеров. Но затем, по мере совместного выпивания, обмена табака на невиданные красноармейцами сигареты и тому подобного, дело упрощалось. Алексей Михайлович Баранов.
Я вам скажу так, что когда вот встретились с первыми солдатами американскими, среди американских солдат был такой вот Жозеф Полоцкий. Он, наверное, был поляк по происхождению, что ли, там, я не знаю. Он немного знал Ну, как если он знал польский, что можно с русским как-то более-менее можно было договориться. Кое-что он переводил, с ним можно было как-то договариваться. А так разговаривали, просто так показывали, собственно говоря. Ну, на полурусском, на полунемецком. Достаешь фотографии, ему показываешь, что вот это моя фрау, это вот мои киндеры, так, вот это. Так, а он свое достает, если у него есть, он то же самое показывает, что это его, вот, это его, значит, дети, вот.
Для американца русского происхождения Игоря Белоусовича языкового барьера на Эльбе не существовало.
Кто-то в штабе полка вспомнил, что в такой-то роте есть молодой парень, кто говорит по-русски. Вот меня оттуда и вызвали, и я провел несколько дней в штабе полка, ожидая формирования патруля. Помню, когда мы переправились через Эльбу на пароме, это был плот с стальным кабелем. На набережной реки стояла группа советских офицеров. Один из них держал карту, и он оказался как раз командир 58-й гвардейской дивизии. Командир нашего патруля был майор. Мы к нему приблизились, и я обратился к генералу с просьбой, чтобы узнать, как его фамилия. И он как-то, к моему удивлению, замялся и не знал, что, как ответить на этот вопрос. И взглянул на полковника, который всегда у него стоял близко, и тот, я заметил, чуть-чуть ему кивнул. Это, конечно, был его политрук. И тогда он представился, что это генерал Русаков, и я ему представил моего командира, майора Крейг. Их отношения и как они реагировали, все это происходило точно так же, как и в последующих годах, когда мне приходилось встречаться очень часто с русскими из Советского Союза. То есть они начали меня спрашивать, кто я, почему я, откуда я, почему говорю по-русски. И я всегда объяснял, что я из второго поколения первой волны. И эта терминология всегда всем была вполне понятна.
Некоторых из тех, чьи голоса вы услышали, сейчас уже нет в живых. Игорь Белоусович, слава богу, здравствует. Я видел недавно его выступление по телевидению. И я надеюсь, что память о событии, участниками которого они были, об одном из самых светлых и человечных эпизодов российско-американских отношений, эта память сохранится навсегда. Разница во времени. Режиссер этого выпуска программы Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа. В понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.